Сегодня у нас в гостях представитель российской электроники. И речь пойдет не о музыке, а о высоких технологиях. Евгений Масленников, генеральный директор GS Nanotech, единственного в России предприятия, разрабатывающего и массово выпускающего микропроцессоры для потребительской электроники. GS Nanotech входит в холдинг GS Group и находится в инновационном кластере Технополис GS, который иногда называют Калининградской Кремниевой долиной.
Я вас категорически приветствую. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Евгений Масленников, генеральный директор компании GS Nanotech.
Чем занимается компания?
Компания занимается производством электронно-компонентной базы. Это корпусирование и тестирование микропроцессоров, модулей памяти, создание узлов на их основе и создание конечных продуктов, таких как SSD-диски, USB-флешки.
Как-то неожиданно.
И другие продукты.
Бытует мнение, что в России все развалено, уничтожено и вообще осталось в Советском Союзе, а теперь не делают ничего. Неужели делают?
Делают, делают и много, но вопрос в другом. Насколько полно делают эти продукты? Я имею в виду, что, безусловно, есть проблемы с производством вейферов, с производством самих кристаллов, безусловно, есть проблемы с химической промышленностью и созданием продуктов на основе текстолитов, но конечные продукты и продукты на уровне корпусирования делают в России не только мы.
А что такое корпусирование?
Корпусирование – это вот когда берете созданный кристалл, процессор или память, или какой-то простейший контроллер, и из кристалла, которым может работать только профессионал, делается микросхема. Те самые черные кусочки, которые вы видите в телефоне, в компьютере или еще в каких-либо устройствах, делаются микросхемы, из которых можно потом собрать устройство. Могут собрать его профессионалы, могут собрать его и любители.
А сам кристалл выращиваете, не выращиваете?
Сам кристалл не выращиваем. В принципе, у нас это делает несколько других компаний в Российской Федерации. Единственное, вот тут как раз у нас есть существенное отставание от мировых лидеров. То, что мы сейчас потребляем и внутри холдинга, и, так скажем, взаимодействуя с нашими партнерами российскими, это чаще всего топологическая норма 40 нанометров и 28 нанометров.
А у врагов сколько?
Это враги. А вот российские компании производят у нас, к сожалению, в лучшем случае 90 нанометров. Ну, вот, чаще, конечно, это 0,13-0,18 микрометра.
А как это считается? Поколениями?
Это то, что мы говорим в нанометрах, микрометрах, это, безусловно, некий топологический размер. То есть это минимальный размер, допустимый, повторяемый, допустимый размер внутри кристалла. Так скажем, размер транзистора простейшего, к примеру. А, собственно говоря, по поколениям каждый шаг, при каждом шаге необходима некая модернизация технологического процесса либо полное изменение, то, с чем сейчас столкнулся там Intel и TSMC при 7 нанометрах, то есть это практически полная замена линейки относительно прошлого поколения, там 14 нанометров.
А как получается? То есть вы берете их оборудование и на их оборудовании делаете
или что-то свое? Собственно говоря, мы берем требования рынка или требования заказчика к конечному устройству. Это как бы одна из моделей бизнеса. И на основе этого понимаем, с какими кристаллами, которые доступны на рынке, нам необходимо работать. После чего разрабатываем так называемую подложку, разрабатываем материнскую плату под конечное устройство и при помощи зарубежных и отечественных комплектующих собираем конечное устройство, корпусируя при этом кристалл внутри нашего производства. А другая модель – это когда наши партнеры, сейчас это чаще российские партнеры, приходят к нам со своим кристаллом, который произведен за рубежом, и из него необходимо сделать, в общем-то, конкретное устройство. После, соответственно, тогда мы все то же самое разрабатываем, но не опираясь на кристалл рынка, а работая с тем, что есть у нашего заказчика.
Когда-то давно в Советском Союзе действовала такая поправка Джексона-Веника, в рамках которой нам нельзя было продавать высокотехнологичные продукты, а они нам продают оборудование, на котором мы можем чего-то такое построить, что составляет конкуренцию им.
Оборудование для производства как раз тех самых кристаллов на уровне там сейчас это 28 нанометров, как раз подходит под эту поправку, и они не распространяют это оборудование для нас. Но работать с конечными продуктами и работать с рынками нам никто не запрещает, и, собственно говоря, они не запрещают это в том числе по причине того, что если будет запрет, то их же технологии, связанные с вот этими кристаллами, не пойдут на наши рынки, а пойдут какие-то другие технологии. Любая поправка имеет, и любое законодательство имеет, так скажем, подоплеку здравого смысла с необходимостью выходить на чужие рынки. Если ваша поправка не позволяет вам выходить на чужие рынки, то с ней рано или поздно что-то решат в отрицательную область. Поэтому, безусловно, по конечным продуктам таких ограничений нет. Это, опять же, ограничения, касающиеся вейферов. С помощью, так скажем, и наших возможностей, наших технологий, нашего бизнес-подхода мы как раз и обходим вот это ограничение покупкой того, я имею в виду конечного продукта, что нельзя произвести, покупая технологию.
А что они так волнуются? Это мы в военных целях начнем использовать или почему? Или составим какую-то жуткую конкуренцию?
Ну, они не волнуются по конечному продукту. Нет, есть волнующиеся по конечному продукту конкретные игроки, когда мы выходим с определенными продуктами. Но это чисто такой рыночный момент, он не относится никак к политике. Другой вопрос, что с точки зрения технологий передачи вейферов, то есть производства кристаллов и так далее, официально они волнуются как раз исходя из того, что будет это использовано в военных целях. Однако, ну, наверное, ни для кого не секрет, что в космос летают вещи проверенные. И там никаких высоких достижений с точки зрения топологических норм не допускается, потому что необходимо достаточно большое время на, скажем, на верификацию этих решений, на, так сказать, подтверждение этих решений на Земле. Поэтому, в общем-то, скорее всего, эти решения не... Они политические, но подоплека чисто экономическая – это закрыть рынки вот этих вот первичных производств вейферов. Опять же, если перед страной глобально ставить такую задачу, то вполне возможно будет и обойти и эти преграды. Вопрос, стоит ли перед кем-то эта задача и решает ли ее кто-то. Если говорить о нашей компании и о нашей группе компаний, то, безусловно, с этой задачей не справится ни один самостоятельный бизнес. То есть это необходимо. В любом случае, решение достаточно крупное конгломерата, в идеале государства.
А государство вообще помогает, не помогает? У нас, как известно, все только воруют, и никто ничего, ни на что никаких денег не дает, и экономику не развивает. Так?
Государство, я бы не сказал, что государство не помогает. Государство помогает, они прислушиваются с точки зрения неких законодательных актов. Другой вопрос, что никто по миновению палочки не поменяет закон и не несет в него изменения. Это процедура долгая и достаточно кропотливая, над которой мы с коллегами работаем. Но то, что нет закрытости на сегодняшний день в определенных структурах, я имею в виду тот же самый Минпромторг, это факт. Закрытости нет, люди в диалоге, возможности изменений есть. С точки зрения дополнительной помощи, то, безусловно, в разработке могут участвовать и там, партнеры наши, вузы в том числе, и как раз через них оказывается определенная поддержка в плане вывода продуктов на рынок, разработки продуктов, в том числе финансовая поддержка. Но это не поддержка компаний, это поддержка наших партнеров внутригосударственных. Поэтому, если мы говорим о нашей компании, то, как я уже сказал, это вопрос взаимодействия прежде всего с Минпромторгом. Если мы говорим о глобальной поддержке государства, того бизнеса, который направлен, то на сегодняшний день активно ведется, так скажем, разработка проекта по созданию вот того самого завода по производству кристаллов с топологической нормой ниже 28 нанометров. На сегодняшний день как бы это достаточно живой проект, который вот-вот может подтвердиться законодательно и стартовать с оплатой, в том числе, части работ со стороны государства.
А вот в перестройку была такая известная шутка, как приехали японцы посмотреть на наше производство, и на вопрос, ну как вам, японцы сказали, что мы думали, что вы отстали лет на 10, а вы отстали навсегда. Мы навсегда отстали от американцев и китайцев.
Если брать микроэлектронику, то это такая многополярная, сложная, многоструктурная, скажем, многоструктурный такой внутренний производственный момент. То есть, если брать микроэлектронику, то нельзя говорить, что мы во всей микроэлектронике насколько-то отстали. Существует вот самое, то самое производство вейферов. И здесь отставание достаточно значительное. И мы говорим о кремнии. То есть кремний, на котором базово создаются большинство устройств. Кремний, который изучен вдоль и поперек уже много десятилетий. То есть если говорить о кремнии, то, безусловно, отставание существенное. И вход в эти бизнесы заново, порог входа, он достаточно серьезный с точки зрения финансов. Не далее, чем лет 20 назад появлялся игрок на уровне Китая, который, в общем-то, хотел самостоятельно решать что-то в этом бизнесе. В общем, даже с текущим тайваньским брендом TSMC, который такой международный, неоднозначно американский, так скажем, потягаться не удалось. То здесь отставание существенное. Если мы говорим о работе по конечным продуктам, то, безусловно, надо идти от рынка. Создаются и в России хорошие технологии, востребованные технологии, но если рынок потребления этой технологии, потребления конечных продуктов формируется на Востоке или на Западе, я имею в виду США или Китай, то, безусловно, эти технологии так или иначе уйдут туда и никак не обратно. Не, создание технологии не даст рынок, но рынок может привлечь к себе технологии. Поэтому, что касается конечных продуктов, то тут отставание не столь значительное. У нас есть определенные наработки в России, которые востребованы за рубежом. Другой вопрос, если уйти от кремния в элементы полупроводниковые А2Б6 или А3Б5, то есть арсениды галлия, нитриды различные и так далее, то здесь отставание менее значительное, потому что прорыва так за последние десятилетия не случилось в этой области. Ну и что касается там, нашего предприятия, то мы вполне входим в определенный пул европейских и там, с европейскими и тайваньскими компаниями, которые, так скажем, на хорошем технологическом уровне выполняют достаточно стандартные операции, я имею в виду, по корпусированию. То есть, ну, не секрет, зарубежные коллеги, приезжая к нам, вообще не удивляются, и это положительно. Они не удивляются ни хорошему, ни плохому, они приезжают как домой. То есть они видят технологический процесс, видят подготовку производства, видят систему менеджмента качества, соответствующую своей дома. То есть никаких существенных отличий нет. Поэтому здесь ни о каком отставании вообще речи не идет. Как-то так.
А они ведут себя, например, как какой-нибудь концерн De Beers, который там накопил алмазов, я не знаю, полное хранилище, и стоит кому-то сунуться на рынок алмазов, De Beers тут же как вывалит свои алмазы, и вы ничего продать не сможете. То есть цены держат строго они и диктуют строго они. Так же? Нет?
Я не могу сейчас говорить с названием компаний, но на одном из рынков, в которых мы сейчас выходим, ведут себя именно так. То есть демпинг может быть любым, даже если этот рынок абсолютно закрытый, внутрироссийский, ну там под какой-то там… Абсолютно какой-то, ну, не то, что не специализированный, но я имею в виду, что он там не берут они продукты с полок, а делают заказ точечный. Безусловно, крупные игроки ведут себя таким образом, что вопрос, чувствуется, что это вопрос не экономический, там, а больше политический. Они могут снизить цену на объем внутри России настолько, насколько это необходимо. Российский рынок микроэлектроники по сравнению с мировым, он ничтожный, он маленький. Поэтому здесь такая игра возможна. Да, они ведут себя так.
Именно. Невидимая рука рынка.
Невидимая рука.
Регулирует так, как ей надо.
Да, понятно, игроки регулируют. В принципе, ясные холдинги, известные холдинги решают свои вопросы максимально эффективно, пусть и дорого.
А в целом Россия какое вообще место занимает? Вот. В мировом этом сообществе, заметное, незаметное?
Знаете, так сложилось, тому есть несколько предпосылок, и более того, эти предпосылки активно обсуждаются даже на уровне там, государства, правильны ли эти предпосылки, оправдали это. Ну, так сложилось, возьмем это как постулат, что в микроэлектронике Россия занимает существенное место в направлении IT, то есть я имею в виду разработчиков. А разработчики, которые решают вопросы с программным обеспечением и с рядом продуктов, являются ключевыми. к ним относятся как к российским, даже если они российскими не являются. То есть я имею в виду, что это сообщество людей, которые говорят на русском чаще всего. Это российские граждане, граждане Армении, граждане Белоруссии и Украины. То есть четыре страны, ярко представленные в той же самой Силиконовой долине, как основное направление IT.
Даже, да.
Да, да, безусловно, они занимают существенное место. Более того, если какая-то команда не реализовалась здесь в России, но имеет потенциал, чаще всего они хорошо встраиваются в европейские, американские системы взаимодействия, получают ту или иной кусок работы. Другой вопрос – это направление специального назначения, тот же самый космос. И не кремниевые технологии. Здесь мы занимаем тоже существенную долю рынка и существенное влияние оказываем как раз в связи с тем, что еще с советских времен это активно развивалось в направлении развития и космоса, ну, прежде всего, военной техники. А вот мы лично этим не занимаемся, не работаем на этом рынке, но я могу выделить, что на этом рынке Россия имеет голос, существенный голос. Как раз в связи с тем, что рынки изначально не крупные, ну, это не потребительский рынок, но при этом рынок, так скажем, рынок даже внутрироссийский, он становится интересным. То есть, я не знаю, там радиационно стойкая память. Российский рынок является ощутимым для поставщиков из Европы, там те же самых французов, и они готовы за него биться. Вот. А бьются они прежде всего с внутренними российскими компаниями, потому что такие технологии у нас есть, так или иначе, там, производство продукта. Поэтому, собственно говоря, это второе, наверное, направление после IT, которое в России, так скажем, неплохо развивается и находится на мировом уровне.
А французам зачем радиационно защищенные? Потому что у них много электростанций.
Нет, французы – это одна там из стран, Франция – одна из стран, которая развивает космонавтику. Радиационная стойка – это все-таки космонавтика, это работа на орбите. Безусловно, для любого, так скажем, заказчика космической темы установка на орбите – это просто прежде всего установка, которая может что-то швырнуть в нужном направлении. Вот, но направление гражданского космоса, оно также развивается.
А они не боятся всякое покупать, как и мы, не боимся всякое покупать за кордон, там же могут что-нибудь хитрое вставить, нет?
Микроэлектроника, с одной стороны, хитрое вставить могут. И тут как раз вопрос спорный, на каком этапе это сделать эффективнее и дешевле. То есть, если мы берем контроллер, который распространяется миллиардами штук в год по разным направлениям, в том числе гражданским, то вставлять на него какую-то закладку, не понимая, когда придет там, к русским, это к американцам придет или к индусам, то это вопрос, наверное, рисковый. В связи с тем, что любой из холдингов, пойманный на этом впрямую, может потерять рынок, в принципе, гражданский, большой, дорогой, жирный рынок. Другой вопрос, что это можно сделать там, на этапе того же самого корпусирования упаковки, на этапе программного обеспечения. Но так или иначе эти вопросы отлавливаются. С какой эффективностью – это, наверное, отдельный разговор и не со мной. Но так или иначе эти вопросы отлавливаются. Есть методики, есть утвержденные методики, есть методики неутвержденные, которыми пользуется там каждый в своей лаборатории, успокаивая себя, что здесь все хорошо. Вот. Но здесь есть обратная сторона медали. Микроэлектроника – это та индустрия, которая не замкнута, ни одна из части индустрии не замкнута в одной стране. Нет ни одной страны, которая все бы делала полностью сама. Ни одной. И вот тут как раз там Россия, Китай, Америка и Франция являются как бы странами, которые максимально пытаются что-то у себя внутри исполнить. В том числе закрываясь законодательно. Мы столкнулись с очень интересной там французской компанией, которая прекрасненько на территории своего государства распространяет простейшие датчики в 15 раз дороже китайских. Я говорю, а как же конкуренция? Он говорит, ну нельзя, потому что это влияет на жизнь человека, а если оно влияет на жизнь человека, то оно же должно быть произведено в Евросоюзе. Ну как же датчик на, я не знаю, на котел газовый влияет на жизнь человека? Ну как это? Он же может отключиться из-за того, что эта штука работает неправильно. И человек заболеет, значит влияет.
Но поэтому, это такие протекционистские меры.
Абсолютно верно, но любое государство закрывается жестко стандартизацией и, так скажем, системой регламентов, и все эти регламенты ведут к одному, к тому, что внутренний производитель так или иначе получает преференцию. Поэтому, вот, собственно говоря, есть ряд компаний, которые прекрасно существуют на территории своего государства, но крайне неэффективны за рубежом. Вот, возвращаясь изначально к вопросу, безусловно, в России, там, в США, во Франции, в Китае, в Индии нет полностью технологических процессов, замкнутых внутри страны, которые могут произвести из песка, то есть из кремния, оксида кремния, конечный продукт, я не знаю, там, датчик тока или еще что-нибудь. Необходима в любом случае международная кооперация. Без международной кооперации выпустить готовый продукт не представляется возможным, какая бы политическая ситуация ни была.
А ну как война?
Как война, все решается, как вы страхуетесь. Системы поставок, системы взаимодействия. Если у вас с американским продуктом есть еще какой-то в патологии, можете заменить своим – замечательно. Из чего вы делаете свой? Тоже из поставок других стран. То есть дублирование, там, многократное дублирование. Возможность оттачивания поставок, создание конечных продуктов и программного обеспечения территории своего государства, создание каких-то точек переработки на территории СУ. Это увеличивает безопасность, но не определяет ее окончательно. То есть вопрос ну-ка война, без союзников не обойдешься.
То есть как было раньше, когда Советский Союз был как это… как феодальное хозяйство, в котором все должно было быть свое, он уже так не стоит.
Да, микроэлектроника в данном случае отрасль просто развивается в своем направлении и как раз является проблемой, там, в том числе там, и для меня, как для части бизнеса, является проблемой доказать коллегам, что ну, имея, я не знаю, там, производство 10 очень важных устройств, внутри которых 10 микросхем, и это в год. Не надо создавать свой вот пакетж-хаус, то есть завод для корпусирования, не надо создавать свой вейферный завод маленький. А у нас в России масса производителей конечного оборудования имеют все свои свечные заводики всех переработок. Угу. Вот. И, в принципе, закрыты от внешнего мира, они не могут ни чужое сделать, ни свое отдать по ряду причин. Но формирование большого количества таких игроков ведет к определенному вот торможению развития. В мире давно эти процессы интегрированы в одном месте. Появление такого завода, вот, о котором я говорил, TSMC, это не Intel, который имеет свои конечные продукты, а это завод, который производит вейферы по заказу внешнему. Они не имеют собственных конечных продуктов, не имеют собственного интереса на рынке. Это компания, которая перерабатывает, по сути, то, что нужно другим. То же самое с бизнесом, которым занимаемся мы, то есть упаковка этих кристаллов в те или иные микросхемы, те или иные микросборки, многокристальные функции и так далее. То есть этим занимаются крупные производители, крупные участники рынка, взяв не только свое или не имея своего, а перерабатывая то, что предлагают другие участники рынка. Такая кооперация даже внутри страны позволяет сделать продукт дешевле, как минимум. То есть мы выпускаем 3, 4, там, 3,5, чаще всего 3,5, но бывает до 4 миллионов микросхем в год для различных, так скажем, заказчиков. А коллеги вот держатся за свой отлаженный советский еще бизнес-процесс, внутри которого они делают 10, 15, ну 20 микросхем в год. Понятное дело, что состав сотрудников у нас очень схожий, и себестоимость продукта, в общем-то, отличается в итоге ну, в порядке, 4-5 порядков разной стоимости микросхемы. Да, это так. Ну, потому что если у него, там, у ребят сидит порядка там, 200 разработчиков, и там чек 10-15 производственников и выпускает 20 микросхем, то только по зарплате можете посчитать, сколько эти микросхемы могут стоить. Вот, понятное дело, там есть программное обеспечение, за которое надо платить, есть электричество, за которое надо платить, ну, то есть операционные расходы. Вот, то, безусловно, в компании, которая занимается, по сути, только упаковкой, убирая весь рынок, ну, это тот же примерно состав, только у меня количество разработчиков существенно меньше, количество производственников ощутимо больше, по понятным причинам. Ну и, собственно говоря, стоимость содержания завода соизмерима с тем. Ну, только не 10 микросхем, а 4 миллиона. Ну, к сожалению, такова реальность. Но при этом, как бы, конечными устройствами занимаемся в меньшей мере, нежели чем те компании.
А вот пока наблюдаем, так сказать, за развитием экономической родной страны, очень сильно раньше было видно, постоянно какие-то прожекты возникали, сейчас мы тут построим что-то круче Мерседеса или что-то круче BMW, и сейчас мы как внедримся на западные рынки, там все обалдеют. Я вот все время смотрел, смотрел, думаю, Мерседесы мы строить не умеем, из BMW у нас как-то не очень получается, зато танки хорошие. Почему никто не говорит про то, что надо выпускать танки, продавать их в Африку, в Индию, там самолеты у нас неплохие тоже были. Вот есть что-то, что мы умеем делать очень хорошо, лучше, чем все остальные, может на этом сосредоточиться и делать вот свое, то, что умеем, а у вас какое направление?
Ну, смотрите, если возвращаясь не к нашему направлению, к тому, что вы говорите, безусловно, то, что мы делать хорошо умеем, в России делается и продается. Просто об этом не кричат на каждом шагу, но есть ряд выставок, на которых это вы. А к ним бы я еще добавил людей. Людей мы делаем очень хорошо, да. И подготавливаем специалистов. Вопрос потом, что они потом уезжают за копейки. В смысле, для копейки для нас, очень хорошо для себя. Что могу выделить по нашему направлению? Безусловно, опять же, идя от рынка, делаем либо лучше всех, либо, как Китай, дешевле всех. Вариант – предложить цену со стандартным продуктом, либо вариант – предложить какой-то уникальный продукт. В направлении GS Nanotech это, безусловно, и сама услуга по упаковке, о чем я говорил до этого, и, собственно говоря, конечные продукты. Мы сейчас даем диски, SSD-диски на рынок. По цене они, собственно говоря, варьируются от китайского понимания до вот того же самого там Intel, американского направления или японского. Цена варьируется, она сложно достигать китайской цены полки, но при этом можно достичь и достигается китайская цена производственного кластера, производственного продукта, продукта для каких-то применений и производственных, и систем хранения данных, сложных применений. Поэтому мы даем продукт, который специализирован для сложных применений. Я не говорю про военное, я говорю про гражданское, но направление, когда с вот этим хранилищем памяти надо постоянно работать, активно его эксплуатировать, причем не особо обращая внимание на внешние факторы, там, не греть его, ничего. Соответственно, мы даем продукт хороший, надежный и при этом по цене ощутимо дешевле западных, приближаясь к китайскому аналогу. Но при этом с китайским аналогом, безусловно, это сравнивать нельзя просто по причине надежности. Это то, что даем мы. Что касается развития холдинга, то, безусловно, не секрет, что идет направление и по телевещанию, предоставление соответствующих услуг, контент поддерживается оборудованием достаточно современным. Более того, выходя когда-то на мироощущение рынков Латинской Америки, мы прекрасно понимаем, что наш клиент давно, уже лет 5 не покупает, и даже мы не продаем то, что актуально там. То есть мы явно в этом плане лидируем, технологически лидируем. Ну и, безусловно, такие вещи развиваются, как умный дом. Может быть, это модное слово, умный дом, умный город, умное освещение, но так или иначе, это то направление, которое сейчас на рынке только формируется. И предложить хороший качественный продукт – это значит, по большому счету, участвовать в формировании этого рынка. Вот это то, что мы предлагаем сейчас. Но это все бытовое направление, не связанное с военной тематикой ни в коем разе.
Умный дом, что подразумевается? Микросхема, которая включает и выключает свет или что?
Умный дом – это концепция. Безусловно, там есть микросхемы, безусловно, там есть некая инфраструктура, безусловно, там есть программное обеспечение, которое позволяет делать что-то более удобным. Умный дом в моем субъективном понимании – это то, что позволяет упростить жизнь внутри дома. И это не мгновенное решение каких-то проблем, а это вещь, которая будет развиваться.
Например?
Например, сегодня вы включаете свет, а завтра вы зачем-то начнете управлять чайником. Чайник с Wi-Fi сейчас выглядит достаточно глупой, непонятной идеей, потому что вам все равно надо там на телефоне, с телефона включить этот чайник. Другой вопрос, что если инфраструктура развивается, программное обеспечение развивается, то вы начинаете управлять голосом определенными устройствами. И тут уже чайник с Wi-Fi становится достаточно интересным. Что чайник, приготовь мне чая черного, там такого-то. Вот к этому идем сейчас достаточно интенсивно. А к тому, что услуга внутри дома становится управляемой. Ну, так скажем, включение-выключение лампочек и розеток, а также управление для меня лично, как, скажем, владельца загородной недвижимости, важно это управление котлом, температурой внутри дома, понимание, что происходит, и возможностью вызова бригады без нахождения внутри этого же дома. Вот это, безусловно, включение в эту цепь и части технологической. А дальше уже идем на какое-то развитие ЖКХ. Безусловно, развитие ЖКХ с точки зрения вот этого умного управления уже больших кластеров, больших систем. Вот, собственно говоря, то, над чем сейчас работают, наверное, не только мы. Вот. И, к сожалению или к счастью, наверное, больше к счастью для клиента, и зарубежные, чаще восточные поставщики пытаются вот эту часть сейчас реализовать. Почему к счастью для клиента? Потому что это, так скажем, и нас подстегивает с точки зрения скорости, и, в общем-то, сужает наши возможности бюджетные. То есть, продать дешевый продукт становится важным, потому что одно дело, когда вы даете продукт, который единственный в своем роде, другое дело, когда вы имеете внешнюю конкуренцию. Вот, наверное, такие самые понятные для обывателя направления, которые сейчас развиваются.
Я котлом управляю путем перебегания в доме, где стоит котел, дергание за рычаги и всякое такое, перезагрузки, что-то он как-то не очень умный.
Ну, тут, да, тут вопрос, безусловно, как бы ограниченность рынка, опять же, в связи с тем, что мы должны, конечно, считаться с теми производителями вот этого основного устройства и, собственно говоря, те протоколы, которые они готовы предоставить. Что я как живу не в одном регионе, а в нескольких, не могу я бегать между разными городами Российской Федерации и переключать котел. Тут вопрос возможности. Но, безусловно, это вопрос, опять же, и маркетинга, и подготовки клиента, потому что кто-то в себе чувствует эту необходимость, а кому-то надо показать, что это удобно. Ну, как, собственно говоря, в свое время ситуацию с телефонами, с плеерами и так далее.
Да, надо вначале была масса граждан, которые не хотели пользоваться.
Да, но это неудобно, что это? Зачем, да, зачем мне телефон? Телефон для того, чтобы дозваниваться до кого-то, да? А да, сейчас, собственно говоря, телефон – это вот маленькая доля, это звонок кому-то, да, существенно, да, маленькая. Но, собственно говоря, для этого, опять же, общество готовилось некоторое время. Если помните, там действительно были целые направления, которые говорили о том, что… Не буду называть компанию, она сейчас не на слуху, а раньше она была мировым лидером. Тогда топ-менеджмент сказал, что за смартфонами будущего нет. Вот. И сейчас вы эту компанию не видите на рынке.
Прозорливцы какие.
Да, да, да. У них все было хорошо с экономикой, с финансами, но вот они сказали, за смартфонами нет. Мы останемся в направлении телефонов.
Раскладушек.
Да, да. Вот. А другие ребята, которые, собственно говоря, вот сейчас и на столе присутствуют здесь, все имели плохо с экономикой, у них было грустно все, но они как раз шли о том, что мы нащупаем нишу, мы узнаем, что будет новое и интересное, мы будем идти от клиента, мы сделаем удобно, дорого, но удобно, а потом подумаем, как это еще дороже продать. Вот, собственно говоря, у них сейчас тоже все неплохо. Тут две диаметрально разные, два диаметрально разных направления двух компаний.
Ну, по мне, вот не угадать было. Я вот не знаю, там с 96-го года там плотно в компьютерах и всякое такое. Мы все время все думали, что будут прогрессировать только ноутбуки, они будут там меньше, там, ну, про планшет тоже никто не догадался, но вот, вот как-то вот ноутбуки оказались телефоны, и телефоны,
да,
сожрали,
да, ну,
все вот просто.
И, кстати, это одно из направлений, почему SSD и почему флеш-память в нашем случае. Ведь появление именно этой памяти позволило в том числе перейти на планшет. Это, собственно говоря, холодная память, которая не греется, который занимает существенно меньше места, чем диск, вот, харды вот эти тяжелые, здоровые, большие, и которая позволила осуществить дополнительную миниатюризацию. Это вот одно из вот развития флеш-направления, такой щелчок в сторону того уменьшения, которое обыватель, сидя там в офисе, не представлял, просто не фантазировал в этом направлении.
Работает сильно быстрее, то есть там загрузка.
Да, безусловно, работает сильно быстрее, но рынок такая штука, про быстроту работы и так далее, они бы решили еще как-нибудь. А миниатюризация была более, и энергопотребление, безусловно, была более лимитирующей стадией с точки зрения развития в свое время.
А многократно упомянутый микрочип, он вообще что вот для чайников, что из себя представляет?
Ну, я бы выделил два таких направления, это процессоры, там контроллеры, процессоры, ну, так или иначе они там называются, процессоры, и память. Угу. Ну, в общем-то, объяснение в названии, процессор, то есть управляет процессами, то есть генерирует сам какой-то процесс, перерабатывает какой-то сигнал, то есть получает сигнал, реагирует на него, отдает сигнал. Вот, это направление как раз развития в свое время там, с двумя транзисторами там, и одним конденсатором пытались управлять вот как раз этим самым электроном. Там. Потом этого количества становилось все больше, 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 миниатюризация все больше, больше, больше. И вот у нас миллиарды этих транзисторов на одной микросхеме выполняют какие-то процессы, могут программироваться, могут изменяться, могут вносить какие-то закладки в том числе, либо не вносить их. Ну и второе направление – память – это, по сути, ячейки хранения, так или иначе. Это кристаллы, внутри которых созданы условия, созданы ячейки, физически созданы ячейки, внутри которых записываются нулевые единицы и переписываются нулевые единицы. Вот, собственно говоря, два направления всего этого мероприятия. Если вернуться далеко-далеко назад там, в эру перфокарт и перфолент, не знаю, будут ли там зрители еще вспоминать об этом, то, безусловно, вот эти дырочки и отсутствие дырочки, по сути, все то же самое, как на перфокарте, все то же самое, но скомпоновано в миллиарды и миллиарды раз плотнее.
У меня два самых ярких, ну, одни из самых ярких детских впечатлений. Был такой качественный писатель Станислав Лем. Есть у него книжка «Непобедимый», где там звездолет приближается к планете, народ спит, а в компьютеры ползут перфокарты, значит, там шелестят дырками туда-сюда. Вот, смешно сейчас.
Смешно. Ну, собственно говоря, да, да, да.
А вторая книжка была «Магелланово облако», где там звездолет летит куда-то там в другие галактики. Ну а попутно личный состав между собой общается. И вот один там приходит, а у него кристаллическая память, а на ней 10 тысяч томов помещается. Ну, теперь, по-моему, в телефоне гораздо больше помещается.
Существенно.
Томов, да. А оно у вас как? Это вот ваши разработки или где-то там патенты какие-то приобретаете и по ним делаете?
Нет, это наши разработки. Безусловно, с точки зрения памяти, кристальные решения мы берем на рынке в виде вейферов, то есть это пластины, 300 мм, достаточно крупная пластина, для России не свойственна, но в мире уже давно все перешли на 300 мм, на которой расположены кристаллы памяти, которые мы там режем, утоняем. Прошу прощения, в русском языке такого слова нет, но есть английский гриндинг, и как его перевести на русский, я, честно говоря, кроме как утоняю, его не могу представить.
А что это подразумевается под утонянием, утончаем?
Ну, нету, я искал, нету такого слова. Вот, делать пластину тоньше. Ага. То есть они транспортируются достаточно толстенькими для того, чтобы не быть хрупкими там, в специальных кассетах. А потом, если их там надрезать насквозь, они ломаются. Поэтому их не надрезают насквозь, а потом надрезают чуть-чуть, ага. И потом делают утонение до тех пор, пока кристалл не становится отдельно. То есть, ну, есть разные технологии, это такая простая. То есть, это разделение кристаллов на пластине. Отдельное направление, как ни странно, в производстве. То есть, оно является там, оно и называется преассембли, то есть, предпроцесс. То есть, у нас это как бы идет в цепочке, но есть компании, которые вообще только этим занимаются. Соответственно, мы это все разделяем, упаковываем, программируем, конечную материнскую плату делаем, но с точки зрения принадлежности продукта, по сути, это производство, это документация технологическая, это документация разработческая и программное обеспечение, то это, безусловно, наше. Что касается программного обеспечения, то, конечно, на каких-то базовых решениях от центрального контроллера, который там внутри, то есть мы от них отталкиваемся, от базовых решений, создаем некую свою часть. Опять же, российский потребитель – это потребитель, как правило, со своими нестандартными решениями. в том числе бытовой. Вот. Они любят даже, там, я не знаю, какой-то делать систему хранения данных или какой-то кластер по запоминанию с какими-то своими особенностями. Вот, чтобы не взломали, вот, чтобы спокойнее было. Поэтому необходимо там изменение программного обеспечения, изменение, может быть, какой-то технологической документации, технической, технологической нет, техническая документация для того, чтобы это формировать. Поэтому это разработка наш, продукт наш, но если мы хотим быть успешными на рынках, мы должны выпускать, безусловно, это в имеющихся форм-факторах с имеющимися требованиями с точки зрения интерфейсов. И это, конечно, обеспечивается нами в полной мере.
А где увидеть-то можно? Я почему-то, кроме всяких кингстонов, ничего не вижу.
Вот, это плохое название. Это как раз тот продукт, который... О специфике производства которого на камеру сказать не могу. Вот. Но это как раз тот продукт, который, аналог которого мы тоже сейчас пытаемся сделать для того, чтобы выйти на полки, чтобы вы это увидели на полках. На полке надо выйти с ценой, ну, вообще ниже плинтуса, то есть ниже понимания рынка, но быть представленным на полках – это, так скажем, моя задача. Сейчас, в данный момент, ряд клиентов на рынке, она знают, есть некое распространение, и эти продукты делаются под заказ и отгружаются под заказ. Поэтому где-то в магазине вы сейчас этот диск не найдете. На выставках найдете и взять
есть,
можно.
Да.
Но в перспективе, да, я думаю, что это вопрос квартала максимум двух, что мы выйдем на полку ряда сетевиков и будем представлены там своим продуктом. Но еще раз я хочу сказать, для клиентов корпоративных, продукт, который мы сейчас отгружаем корпоративным клиентам, и продукт на полке – это практически несравнимые продукты по своей надежности. Ну, я не могу выдать на полку супернадежный продукт, который, в принципе, стоит столько, сколько полка не переживет. Я же это хочу продавать. Он хороший продукт будет. Продукт будет, я думаю, по надежности лучше, чем озвученная вами компания. В крайнем случае, я на это стремлюсь. Но продукт будет очень похож на этот продукт, потому что иначе я не смогу конкурировать по цене с этими ребятами.
Упомянули людей, которых у нас неплохо изготавливают.
Да,
а
да,
вы
да.
Где этих людей берете?
Людей мы берем по всей России. В принципе, мы, когда я стартовал процесс, когда мы задумали этот завод, столкнулись с тем, что специалистов в России нет. Все прекрасненько работают с керамикой, но никто не представляет, как работать с молд компаундом, с пластиком, в общем. Тем более не представляют, что такое массовка. А, собственно говоря, и я, заходя сюда, мало представлял реальности массовки. А вопрос в другом, что людей мы, чтобы отправить на обучение за рубеж, мы их собирали по всей России. То есть это с Калининграда до Новосибирска, с Мурманска до Ростова. То есть это вот география, соответственно, с запада на восток и с севера на юг. А у нас, думаю, не будет бахвальством таким, а одна из лучших внутренних школ подготовки технологов в стране. Потому что, собственно, несмотря на следующий вопрос, текучку, вот, мы остаемся на плаву, есть передача так, знаний достаточно системная, и проблемы технологические не возникают в связи со сменой персонала, так или иначе. Ну и отдельная боль – это R&D. То есть R&D, разработка, схемотехники, инженеры различные там, по печатным платам и так далее. Это очень востребованный ресурс человеческий в стране в целом. И не только в нашей стране, соседние государства тоже очень востребованы этот ресурс. И в России в явном виде этих людей готовят мало. Мало, то есть их не хватает. А это вот как раз проблема в том, что собирая по всей России, подготавливая, удержать достаточно проблематично, несмотря на то, что там в том же технополисе, в котором мы находимся, устраиваются все условия, жилье, определенная эта инфраструктура, развитие специалистов, все равно сталкиваемся с достаточно серьезными проблемами по текучке персонала. Интересная работа, да. Но новое поколение интересует, как ни странно, не только интересная работа. То есть лет 5 назад выпускник еще на очень интересную работу приходил, ну и, естественно, на конкурентную зарплату, это вообще не обсуждается. Приходил с горящими глазами и 2-3 года вообще по сторонам не смотрел. То теперь ребята, кроме интересной работы, еще рисуют себе масса-масса всяких интересных направлений по развитию, желание поездить по разным местам, быть востребованным за рубежом и так далее, и так далее, и так далее. один из последних опытов, мы стали, извините, поставщиком людей для европейских компаний, развивающих бизнесы в Индии. Производство. Да, у нас беда, у нас новые заводы в Китае не строят многие, а начинают новые заводы строить в Индии. Вот это вопрос следующий. Что у нас будет в будущем с качеством микроэлектроники, все ли будет хорошо.
Это же получается, вы кузница кадров, кого-то учите, да, они разбегаются.
Да, ну не то чтобы разбегаются, но с этим надо считаться. То, что мы сейчас являемся кузницей кадров, это такой, я бы сказал, естественный процесс, потому что, с одной стороны, нам необходимо готовить кадры, необходимо развивать кадры, с другой стороны, это становится действительно таким потоковым процессом в большой степени. Но в российских реалиях, в российском законодательстве там закрыться каким-то железобетонным контрактом я не могу, его нет.
Толково придумано.
Его просто нет.
А зачем это?
Да-да-да, пускай он едет. Да.
В этом самом Советском Союзе, там же, когда ты вуз закончил, тебя по распределению куда-то отправляли. Хорошо это, плохо, для государства это, наверное, хорошо, потому что раз тебя научили, ты будь любезен, принеси пользу на том фронте, которому готовили, а потом уже бегай куда-то, а если этого нет, как-то странно.
Ну, вот это сложность, потому что…
Индусов-то можно поздравить, конечно.
Да-да-да, поздравить можно европейцев, потому что они как раз, они свой менеджмент не хотят просто в Индию гонять, а наш очень хорошо подходит.
Почему? Чем?
О том, что наши люди подготовлены по европейским правилам и знают систему менеджмента качества европейскую, но при этом очень хорошо интегрируются в любых условиях, в любое общество. Это вот абсолютно проверенный момент.
А вы-то их чем заманиваете? То есть вот идет отбор людей. Вы ищете некие таланты или просто хорошо образованных людей? Потому что под нынешние рассказы о том, что творится в системе образования, по-моему, уже скоро это неандертальцев выпускать будут. Или все-таки есть кто-то?
Я бы так критичен не был к системе. Система образования, есть к ней нарекания, понятное дело, опять же, это тема отдельного разговора. Вопрос в другом, что на моем опыте, большой, маленький, это уж не мне судить, в любом вузе, в любом направлении есть определенный процент людей выдающихся, определенный процент лоботрясов. Но, как правило, процент середняков, которые могут поднимать серьезные задачи, если их правильно мотивировать, он везде стабильный. Во все времена, во всех вузах, будь то, я не знаю, какой-нибудь там захудалый вуз в какой-то глубинке, будь то, там, я не знаю, один из центральных вузов, там, ЭТМО, МГУ. Примерно одинаковый процент расклада, вот то, о чем я говорил. Поэтому, собственно, мы каким образом действуем? Если искать отдельных лидеров, то, как правило, на это уходит много денег, сил и не так эффективно. Необходимо подготовить линию, такое некое направление. То есть это взаимодействие с вузами, работа с кафедрами. Есть ряд кафедр, на которых мы имеем существенное влияние в сторону подготовки специалистов. По сути, отбор уже с проверенными там в вузах людьми идет на месте. Мы уже видим некий отобранный состав. Угу. И уже потом с ними работаем, доводим их на месте, либо, соответственно, перенаправляем в какое-то русло. В любом случае, лидер в учебе может не оказаться таковым на производстве, и обратная ситуация. Вполне себе средний человек со средними показателями может оказаться на производстве человеком выдающимся, примечающим какие-то мелочи, а это очень важно. Не секрет будет, у меня масса там наладчиков центральных процессов, которые, в общем-то, только у меня могут с этим оборудованием познакомиться в России, я имею в виду, и только у меня отработать технологический процесс именно на массе. Но приходит, не шучу, это конкретный случай, комбайнер, который за месяц начинает так модернизировать процесс, то есть именно не технологически, а именно с точки зрения подготовки оборудования, что уходит далеко в лидеры. Ну вот самородок, по большому счету, он знает механизмы. Он разобрался конкретно в этом механизме и начал предлагать там то, что было в его опыте. И оказалось, что его опыт сельского хозяйства, в общем-то, вполне применим к микроэлектронике. Именно с точки зрения механизмов. Двигатели, они везде двигатели, а вот движущие части везде движущие части. Это вот как бы яркий такой пример, что гнаться за лидерами может быть и неэффективно, а от кого получишь мощный результат, сразу непонятно. Поэтому Подготовка кадров классическая, как еще заведено в советское время, работа с вузами. Другой вопрос, что если вуз нас пускает достаточно глубоко, позволяет создать свои там, лаборатории, позволяет создать свои темы, впускает специалистов читать. У меня достаточно хорошее взаимодействие именно вот с одним из вузов, как ни странно, который вообще в другом регионе, Петрозаводский государственный университет, с которым у нас и ряд федеральных целевых программ разрабатывается. Если они пускают глубоко, они пустили максимально, то у нас создается действительно условие для систематической поставки кадров на производство. Действительно систематической. То есть сейчас я выбираю, сейчас у меня там, с точки зрения прихода студентов, я не могу всех взять, которых они по моему направлению подготовили, потому что у меня нет такой потребности. Вот. Ну, вот это, как бы так сказать, продуктивная работа. Есть и взаимодействие с другими вузами, и с региональным, безусловно, Балтийским, БФУ, Балтийский федеральный университет. Но, так скажем, там придерживаются той позиции, что у них есть свои правила, у них есть свои лекции, вот, ну, вот 5% можете добавить, то есть немножко меньше пускают. Эффект есть, но его приходится долго ждать. Для быстрого эффекта необходимо, извините, может быть, за такое фамильярство, там, своих грязных, своими грязными производственными мыслями вот, залезть в чистый обучающий процесс.
Совсем недавно было, когда у нас организованная система там, поиска и отбора талантливых детишек, которых свозят там, математически одаренных в специальный интернат при нашем университете. Дальше их там взращивают, они заканчивают университет, и к концу уже сидят представители Sun Microsystem, Intel. Добро пожаловать к нам. То есть вы теперь тоже там. Не только к ним добро пожаловать.
Да, это мы развиваем. В плане холдинга, да, есть, коллеги могут шире об этом рассказать, я просто не так глубоко погружался. Есть конкурсы, есть определенные там выставочные работы, есть люди, которых холдинг взращивает, возит летом в правильные места, чтобы они правильно отдыхали в южных регионах страны, но при этом развивались и так далее, и так далее. То есть, безусловно, эта работа идет со стороны школьников. Просто со школьниками работаю не я, я несколько позже. Так скажем, мои специалисты позже. Безусловно, нет. Если хотите получить правильный кадровый материал, надо начинать работать в старших классах. Потому что, как вы правильно сказали, в ведущих вузах по микроэлектронике, которые в основном расположены у нас в Москве там, и в Зеленограде, там давна ситуация, что если вы зайдете там, на второй курс, вы разработчиков не получите, потому что их уже по направлению развития там Cadence, Mentor Graphics и других инструментов разработки, их уже разобрали, они уже все расписаны, и даже если они в России, они там железобетонно уже знают, где они будут работать. Некоторые из них и не в России. Уже знаю, что будут работать. Поэтому, собственно говоря, когда я первый раз начал осмыслять возможность систематического получения кадров и зашел на четвертый курс, вот, ну, это было смешно. Потому что, в общем, все люди на меня смотрели, ну, прикольный, конечно, парень пришел, что-то рассказывает, замечательно, но как бы мы уже на контрактах. И главное не контракт, главное, что здесь мы уже в другом месте и уже работаем.
А как же вы их заманиваете тогда? Чем можно заманить молодого человека?
Молодого человека, тут вопрос, наш клиент, не наш клиент.
Да, оно у вас, извините, перебью, вот вы же под Калининградом где-то, да?
Да, да, Калининградская область, да. Да. Скорее, под Польшей, скорее.
Там, и сколько человек рядом там проживает?
Ну, смотрите, я сейчас точно не скажу, там по 100 с лишним домохозяйств у нас, а в смысле в самом городе, где проживают, в самом городе порядка 30 тысяч, чуть меньше, может быть.
Мало совсем.
Да, мало совсем. Ну,
собственно, развлечения?
Есть. Ну, смотрите, значит, первое, не буду говорить о зарплате и интересной работе, еще раз говорю, это минимальный, то есть, скажем, требования по входу.
Ну, а как, если сопоставить, вот он, Silicon Valley и штат Калифорния, и вот у вас, что они выбирают?
Вопрос, что если кто-то готов будет поехать в штат Калифорнию и его возьмут, то, безусловно, поедет в штат Калифорнию, просто потому что это, я не знаю, нечто неизведанное. Ну, авантюристы точно туда поедут, там, как бы, если... в хорошем смысле авантюристы. Да. Я бы сравнивал с другим, там, другие кластеры внутри России, либо рядом здесь Польша, Германия. То есть, безусловно, он будет выбирать по вопросу удобства. То есть, как правило, московский житель регулярно к нам переезжает. Угу. То есть есть люди, которые не готовы к переезду, а есть люди, которые, получая маленький бонус под названием жилье на территории технополиса, такой домики, таунхаусы, да, и так далее. Домик. Да-да-да. Быстренько собирают вещи и сваливают, извините за мой французский, от родителей. Угу. То есть это вот первый, наш клиент. Наш клиент тот, который хочет решать сам. То есть вот он получает возможность жить самостоятельно,
имея свое жилье. А всем дают домики или как?
Ну, у меня высококвалифицированные специалисты, поэтому всем. То есть, понятное дело, что есть некий, там есть у нас своя гостиница, в которой проживают во время испытательного срока, ну, это там порядка 3 месяцев, как все стандартно. Uh-huh. Но, как правило, когда мы понимаем, что мы с человеком работаем уже дальше, то этот человек переезжает в эти домики, там таунхаусы, различные там дуплексы, различные решения, переезжает в этот жилой фонд. Все, собственно говоря, кто у нас переселенцы. И кроме этого бонуса, собственно говоря, есть у нас некое направление различных, как сказали, развлечений.
То есть, детский сад в наличии.
Детский сад в наличии, чем я очень активно пользуюсь. Вот, собственно говоря, детский сад есть прямо на территории. То есть, мне вообще удобно, у меня из моего окна, как говорится, детский сад виден. То есть, уже можно попытаться 5-летнего ребенка довести глазами до детского сада. Да, он в наличии, он есть на территории, это свое учреждение, в котором достаточно, так скажем, тонко относится к детям, я имею в виду, что если есть специфика какая-то, там, аллергии, особенности развития и так далее, то, безусловно, под это направление берется отдельный специалист для контроля. То есть, в этом плане такой достаточно хороший задел.
А школа?
Школа пока городская. Другой вопрос, что этот вопрос тоже развивается. Ну, это развивается, прежде всего, что у нас молодые специалисты. Вот вопрос с садиком решали срочно, сейчас решается вопрос со школой, потому что вот-вот основная масса перейдет в тот самый возраст. Да-да-да, собственно говоря. Вот. Что касается развлечений, есть и там некие кинотеатры местные, есть собственное направление, когда мы предлагаем некое телесмотрение сложных фильмов, кому это интересно, там с разбором, с изъяснениями, с пояснениями, то есть все-таки молодое поколение интересно некие интерактивные развлечения, и это не обязательно фильмы, это там передачи и так далее, и так далее. Вот, ну и такой маленький бонус, все-таки как бы, без визы у нас и без загранпаспорта никто не живет, вот, поэтому граница близко, 30 километров – это Польша, 60 километров, чуть меньше – это Литва. Там, собственно говоря, Евросоюз открыт с точки зрения выходных и так далее. Безусловно, гораздо дешевле, чем для московского жителя побывать где-то на выходных в новом месте. Это неважно, Калининградская область или это. Ну, а первый год, как правило, достаточно развлечений на территории Калининградской области, потому что исторически так достаточно интересное место, в котором все, в общем-то, уже давно развивается с точки зрения того, что все ждут туристов, то есть для них все сделано. Действительно, я там, побывав по работе на российском юге, могу сказать, что Калининградская область с точки зрения обеспечения инфраструктуры, с точки зрения обеспечения развлечения туристов, она ушла очень сильно вперед. Это, наверное, в том числе и в связи с соседством, с конкурентами рядом, то есть необходимо быстро развиваться. Поэтому чем привлечь молодого человека у нас есть? Угу. Вопрос другой, что, ну, собственно говоря, есть рыночный подход переманиванию сотрудников, а есть задачи у некоторых компаний, совершенно выходящие за рамки рыночных. Вот тут против этого, конечно, очень сложно бороться. Ну, я имею в виду, что когда людям предлагают 5-6 окладов от рынка, то, как правило, да, это 2-3 дня на сборы у человека.
Востребованные, однако, специальности.
Очень востребованные специальности, да.
Ресурсы у вас есть какие-нибудь, сайт, куда юное дарование может бежать, к вам записываться?
Да, в принципе, можно и в поисковике, лучше внести Технополис.js.
Линк под роликом.
Да-да-да, Технополис.js, и, собственно говоря, там можно выйти на любой завод, на любой сервис, который с этим Технополисом, с городом Гусев связан, Калининградской областью.
То есть можно и поучиться, а можно сразу на какие-то специальности претендовать.
Да, безусловно, безусловно. Ну, есть определенные правила, то есть для разработки они более гибкие. Потому что разработка все-таки это такая востребованная вещь, мы по нескольким направлениям развиваемся. Вот по производству там есть некоторые особенности. Мы, как правило, не берем технологов сходу. То есть они у нас проходят как минимум полгода работы снизу. То есть технолог должен понять, как оператор, постоять, пройти какую-то работу. То есть, если это кого-то будет интересовать, то мы берем, собственно говоря, и внутри доучиваем сотрудников.
А технохолдинг как таковой, он что из себя представляет? Только ваше производство одно?
Холдинг JS Group и часть его Технополис JS в городе Гусев – это 5 производств. Это наше производство непосредственно по разработке микроэлектроники и выпуску электронно-компонентной базы. Завод цифровых телесистем – это, по сути, завод по производству конечных устройств, то есть из плат уже собираются корпусов конечного устройства, микросхем собираются уже, будь то приемники, телевизоры, тахографы, что угодно по микроэлектронике. Завод Промкор по производству корпусных изделий, пластик, металл – это у нас наиболее, наверное, такой легко перестраиваемое по бизнесу предприятие. То есть они делают корпуса для конечных изделий, завтра делают фурнитуру для стульев и окон, послезавтра еще что-нибудь из металла с частью пластиков. То есть это такой активный участник рынка, правильный участник рынка с быстрым перестроем в рамках бизнеса. Картонажная фабрика – такой достаточно странный подход к микроэлектронике. То есть, с одной стороны, достаточно проблематично было в свое время в Калининградской области купить картон, с другой стороны, так как игрока особо производственного там на территории Калининградской области не было, этот бизнес стал востребованным на внешнем рынке. И можно выделить домостроительный комбинат, как раз, который, собственно говоря, домики-то и строит, как для поселка для своих сотрудников, так и для внешних проектов. Вот, собственно говоря, наверное, основные активы производственные, ну и, безусловно, компании, которые так или иначе связаны с обслуживанием всего этого мероприятия, связаны и с сервисом, и с разработкой, и, собственно говоря, с предоставлением каких-то услуг наружу в город, в область. Вот, поэтому, так скажем, это такой маленький город в городе, костяк которого являются заводы.
А почему под Калининградом, почему не под Москвой?
Ну, собственно говоря, если помните, начиналась когда-то такая тема, сейчас она развивается, она уже несколько под другим углом, это особые экономические зоны. Так вот, особая экономическая зона в виде Калининградской области – это была первая особая экономическая зона, которая позволяла получить определенные преференции для производств. Это льготы по налогам, льготы по таможенному оформлению и так далее. Вот, собственно говоря, и в свое время это стало, так скажем, первым решением, которое позволило развивать Технополис, именно максимально оптимизируя затраты. Такая особенность там в том же самом Зеленограде, есть особенность экономическая зона, колючая проволока вокруг и так далее, вот, ну, потому что как бы необходимо заехать грузу и правильно его растаможить, получить все льготы и подтвердить, что это к этому относится, что переработка на территории вот этой вот, на этой территории за колючей проволокой произведена и так далее и тому подобное. То Калининградская область комфортно от этого отличается. У Калининградской области нет прямой границы с Российской Федерацией, остальной Российской Федерацией. Поэтому вся область являлась, ну, является в какой-то мере сейчас особой экономической зоной, и любой приход на СВХ, на таможню являлся, по сути, въездом на эту особую экономическую зону. Собственно говоря, это, наверное, одно из таких первых моментов, которые позволили инвестору рассчитывать на плодотворный производственный бизнес внутри России. То есть это некие оптимальные вопросы налогообложения. Все просто, деньги.
Вот сижу в интернетах, и в интернетах ничего не вижу, кроме того, как у нас все плохо, нигде ничего не делают, и вообще мы катимся в пропасть. Очевидно, оказывается, нет. Оказывается, люди работают. Спасибо вам, Евгений.
Спасибо.
Интересно, познавательно. Все, кого заинтересовало, линк под роликом. Бегите, смотрите вакансии. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.